Французская пресса.
Гелия Певзнер.
5 мая 1818 года в немецком городе Трире родился философ Карл Маркс. 200 лет спустя вся мировая пресса обсуждает его наследие и пытается понять, какова часть ответственности основоположника марксизма за то воздействие, которое эта философия оказала на историю человечества. Французский журнал «Пуан» выпустил на этой неделе специальный номер, посвященный Карлу Марксу. Одна из его статей – говорит о жене философа Жене фон Вестфален. Дворянское происхождение, большое состояние отца, Жене была рождена для балов и беспечного существования. Она прожила наибольшую часть жизни в самой суровой нищете. Ответственность за это несет любовь ее жизни, Карл Маркс, пишет Пуан. Отец Жени был влиятельным человеком, советником прусского правительства. Мать, урожденная шотландская графиня Аргайл, собирала в своем салоне в Трире наиболее интересных представителей интеллектуальных кругов Германии. Жене становится неразлучной подругой Софи, старшей сестры Карла, Марксы, соседи, с которыми фон Вестфален поддерживают дружеские отношения. Карл, в свою очередь, дружит со своим одноклассником, юным Эдгаром, братом Жени. А главное, Карлом восхищается сам барон фон Вестфален – образованный человек с прогрессивными взглядами. Жене воспитана на романтической литературе и мечтает о возвышенной любви. Брюнетка с зелеными глазами вскоре становится королевой великосветских балов. Перед ней лежит выбор между лучшими партиями Трира. Ее красотой и умом восхищается Генрих Гейне. Но в 22 года Женя объявляет родителям, что намерена выйти за Карла Маркса, не слишком красивого соседского юношу, который на 4 года ее младше. Они помолвлены, но период обручения продлится 7 лет. Карлу еще нужно закончить учебу и начать зарабатывать на жизнь. Свадьба состоится только в 1843 году. Мать и младший брат Жени, Эдгар, присутствуют на празднике. Но другой брат, Фердинанд, будущий министр внутренних дел Пруссии, который после смерти отца становится главой семьи, старается сделать все возможное, чтобы воспрепятствовать браку сестры с крещенным евреем без гроша в кармане. Медовый месяц проходит в Швейцарии. С первых же дней брака становится ясно, что за жизнь ждет Жени в замужестве. Карл Маркс берет с собой в путешествие 45 книг и проводит все свое время за письменным столом. Деньги, подаренные на свадьбу матерью Жени, они до последнего талера беспечно раздают нуждающимся друзьям. По окончании медового месяца повседневная жизнь становится еще сложнее. Журналистская работа Маркса не приносит денег. Его революционная деятельность не позволяет ему выстраивать карьеру. Семья живет на деньги Энгельса и на продажу вещей из приданого Жени, ее тонкого белья и семейного серебра с фамильными гербами. Марксов регулярно выселяют за неуплату из квартир, которые они снимают то в Париже, то в Бельгии. Когда Маркса в 1848 году жандармы уводят среди ночи в тюрьму за написание манифеста, Жени тоже бросают за решетку вместе с проститутками, обвинив ее в бродяжничестве. Подруга детства Жени, посетившая ее в Англии, писала. С дрожью в голосе она рассказывала о своем изгнании из родной страны, о разлуке с одинокой старухой-матерью, о бегстве в Бельгию и высылке оттуда, о бегстве во Францию, из которой она вновь была изгнана, о том, как она каждый раз была вынуждена, как Агасфер, в 48 часов бросать свой дом и скарб. Эти несчастные, но гордые духом люди испили до дна чашу горя и нужды. Им жилось очень тяжело. Они голодали в буквальном смысле слова. Рождаются дети, 6 за 12 лет, из которых 3 умрут в младенческом возрасте. В Лондоне даже прусский шпион, сокрушенный с жалостью, описывает образ жизни Марксов. Благодаря продаже части наследства Жене еще удается дать последний в ее жизни бал для подросших дочерей. На пригласительных билетах она в воспоминании о былой роскоши напишет «Госпожа Карл Маркс, урожденная баронесса фон Вестфален». Дженни начинает печататься в прессе, пишет театральные и музыкальные обзоры. Ее хвалят за слог и глубокую образованность. Для мужа она еще и бесплатная переписчица его трудов, секретарь и даже медсестра. Кроме того, Маркс никогда не принадлежал ей полностью. Свою интеллектуальную жизнь он делил с Энгельсом, и отношения между ним и Женей всегда были прохладными. Например, Женя будет до последнего отказываться принимать подругу Энгельса, бывшую заводскую работницу Мэри Бернс, под тем предлогом, что пара не жената. Но самое тяжелое время наступает для нее после возвращения в Трир, где Женя пытается получить денег от богатого дяди. Муж изменяет ей с Бонной, Элен Демут, которую баронесса фон Вестфален направила к ним в помощь дочери. В 1851 году у Элен рождается сын Фредерик, заботы о котором берет на себя Энгельс, пытаясь прикрыть измену друга. Женя все понимает, Фредерика отсылают, но Элен продолжает жить с ними и после смерти будет похоронена в семейной могиле Марксов. В 1860 году Женя заболевает оспой, которая навсегда изуродовала ее. Начинается период тяжелой депрессии, которая заканчивается раковой болезнью. Женни Маркс ушла из жизни в 1881 году. «Если бы я начинал жизнь заново, я бы вообще не женился», – признавался Маркс в письме Полю Лафаргу, который женился на его дочери Лори. «Но я сделаю все возможное, чтобы оградить мою дочь от тех подводных камней, о которых разбилась жизнь ее матери», – подчеркивает он. Как свидетельствовала дочь Маркса Элеонора, после смерти философа, который пережил жену всего на 15 месяцев, фотографию Жени нашли в кармане его пиджака.